Глава вторая. Курбан Кызык сделался джигитом. Эй, Курбан Кызык! Эй, шутник! Отныне ты не будешь больше ковырять землю. Хорезм-шах назначает тебя главным начальником своих храбрых войск. Не слезая с коня, джигит стучал рукоятью плети в низкую кривую дверь хижины Курбана. Кызык-шутник, скоморох. «Что еще за новая беда стряслась над нами?» — кричала худая, сгорбленная старуха, мать Курбана, торопливо ковыляя с огорода. «Выходи скорей, Курбан! Чего он спит днем? Верно, пился бузы?» Буза — хмельной напиток, изготавливаемый из проса или риса. «Где нам думать о бузе?» — причитала старуха. «Сперва Курбан целую ночь сторожил на канаве, пока не пошла вода. Затем он заливал свой участок, а потом один дрался с четырьмя соседями. Они хотели раньше времени отвезти его воду на свои пашни. Теперь Курбан весь в синяках лежит и охает». Старуха скрылась в дверях хижины, а оттуда показался Курбан. Он стоял встрепанный, протирая глаза, и со страхом вглядывался в нарядного лихого всадника на сером в яблоках коне. — Салям тебе, бек-джигит, что надобно начальнику округа? — Сам Хорезм-шах тебя требует к себе с конем, мечом и пикой воевать с неведомыми яджуджами и маджуджами. Сутулый с длинной шеей Курбан почесывал пятерней спину. — Перестань смеяться надо мной, бек-джигит. Какой же я воин? Я ничего не умею держать в руке, кроме кетменя и суповой ложки. — Кетмень — род большой мотыги, употребляемый на востоке вместо лопаты для вскапывания земли.
— Это уже не твое и не мое дело рассуждать. Меня послал Хаким объехать всех деревенских старшин и передать его приказ, чтобы все поселяне собирались немедленно, у кого есть конь на коне, у кого верблюд на верблюде. Смотри же, завтра ты должен явиться к твоему беку, а он поведет вас, воинов, таких лихих, как ты, на войну, а кто не явится, тому голову долой, понял? Постой, бек-джигит, объясни, в чем дело, какие яджуджи-маджуджи?
Но джигит хлестнул плетью серого жеребца и ускакал, только пыль облачком поднялась над дорогой и медленно поплыла в сторону, оседая на пашне.
— Курбан, сынок, что это придумали беки? Что им от тебя нужно? — приставала старуха, опустившись на землю у порога. — Взбесились, верно. И почему до сих пор не подохла наша рыжуха? Тогда б меня не вызвали к Хакиму.
Курбан направился к рыжей кобыле, которая щипала траву на меже. Конец ее недоустка держал маленький сын Курбана, полуголый, в одних засученных выше колен шароварах.
— Эй, Курбан Кызык, что случилось? — кричали, подбегая, работавшие на соседних участках поселяне.
Курбан не отвечал. Еще ныло все тело от побоев. Он погладил кобылу, расправив редкую гривку, и провел рукой по тощей спине с выдающимися ребрами.
— Не сердись на нас, Курбан! Сам знаешь, собаки сперва из-за кости раздерутся, а там, глядишь, опять рядком греются на солнце, — говорили соседи. — Из-за воды родной брат делается зверем. — Так скажи, Курбан, зачем приезжал джигит окружного начальника?
— Война, — сказал глухо Курбан.
— Война? — повторили все четверо и застыли.
— Какая может быть война? — очнулся один. — Хорезм-шах, самый сильный владыка мира, его тень покрывает вселенную. Кто осмелится воевать с ним?
— А чего они от нас хотят? Ведь мы не воины, мы сеем хлеб, затем беки у нас его отбирают, ну и пусть нас больше не трогают.
— Что же, — говорил джигит.
— Все, — сказал он, — пойдут воевать, защищать нашу землю. У кого есть конь или верблюд, должны с ними явиться к беку.
А я заберу жену и ребят и убегу с ними в горы или в болото. Что мне защищать? Эти земли
Так они же не наши, а бека. Пусть беки со своими джигитами за них и дерутся.
У Хорезмшаха есть войско из наемных кипчаков. Это их дело воевать. До сих пор они больше воевали с нами, пахарями, а нам от них житья не было.
А, пришла нужда, так обратились к нам. Эй, смотрите, еще новая беда.
По дороге, вздымая пыль, быстро приближались всадники. За ними громыхали высокими колесами четыре повозки. Они остановились около мазанки Курбана. С телег соскочили несколько служителей с длинными белыми палками.
— Подойдите сюда, — сказал один всадник.
Курбан и другие поселяне приблизились, согнувшись и сложив руки на животе.
— Вы меня должны знать. Я окружной хасиб, сборщик податей. Главный казначей Мустафи разослал приказ всем хасибам. В стране грозит война. На нас идут из степи язычники-татары. Если они ворвутся на наши земли, то всех перережут, скот и хлеб заберут, и мы останемся голые.
— А мы и так голые, — сказала старая мать Курбана.
— А придут враги, — продолжал хасиб, — сборщик, так и головы потеряем. — Значит, нужно много и денег, и хлеба, чтобы вооружить 500 тысяч воинов и всех их накормить. А для этого шах приказал собрать налоги.
— Мы все налоги только что уплатили, — сказала мать Курбана.
— Вы уплатили за этот год, а теперь платите за будущий. Платить надо сейчас. Начнем с первого. Чей это дом?
— Мой великий начальник, — сказал Курбан Кызык. — Мне и платить нечем. Ничего у меня нет. Есть только курица, да и та яиц не несет.
— Знаю наперед твои речи.
— Все вы так говорите. Эй, молодцы, осмотрите хорошенько дом и особенно сарай.
Четыре джигита прошли по двору. Осмотрели сарай и огород и вернулись ни с чем. Один держал курицу.
— Я даю тебе сроку 2 дня.
Сегодня тебе всыпят 50 палок и будут бить каждый день, пока ты не привезешь мне мешок пшеницы. А затем твой участок земли отдадут другому, более усердному пахарю, который не станет отказываться помочь храброму войску.
Курбан Кызык упал на землю. — Я все сделаю, что захочет шах. Я поеду на моей кобыле воевать с яджуджами и маджуджами. Я буду работать, чинить мосты и дороги. Но не бей меня на глазах моих детей и не требуй хлеба, когда его нет. У меня 4 ребят, маленьких, как тараканы, и старая мать. Мне их надо прокормить, а чем не знаю. Пощади, великий хасиб! И он обнимал копыта коня сборщика и сам дивился смелости своей речи и казался себе таким ничтожным, как жук, а его рыжая кобыла казалась ему несчастной, как голодная собачонка.
— Ты, я вижу, шутник, Курбан Кызык, — сказал сборщик. — Ты же знаешь, что великий Аллах создал на вечные времена ступени для людей. Выше всего поставил шаха, затем беков, затем купцов и, наконец, простых пахарей. Каждый должен делать, что ему подобает. Шах приказывает, а все остальные должны повиноваться.
А что должен делать пахарь-батрак?
Работать для бека и для шаха и давать им хлеб, сколько тем потребуется. Так приготовь мешок пшеницы. Ладно, сегодня я тебя бить не буду, некогда, а завтра сдеру шкуру.
Хасиб хлестнул коня и направился дальше. Когда улеглась пыль от уехавших сборщиков и разошлись приунывшие соседи, Курбан Кызык стал готовиться к отъезду. Он сходил в мечеть к мулле, их купцу, имевшему лавочку на повороте большой дороги. Он слушал разговоры проходивших и убедился, что бек прав. Всюду говорили о войне и о неведомом народе. Он идет с востока. Вероятно, это обычные кочевники-киргизы, каракитаи или уйгуры, или другое племя татар, разросшееся после нескольких урожайных лет, когда скот плодился и не было буранов и падежей.
Всюду ходили слухи, что воины этого племени ростом в полтора человека. Они неуязвимы для мечей и стрел, и им бесполезно сопротивляться. Единственное от них спасение — запереться за высокими, прочными стенами городов или убежать в болото.
Курбан вернулся задумчивый. Нарубил мелко солому из стеблей джугары для корма кобылы, достал заржавленный обломок косы и прикрепил его к жерди, получил из копье. Он побывал еще у кузнеца, помог ему в работе, потому что в кузнице собралось много поселян, отправлявшихся по вызову шаха в Бухару. Курбан, помогая кузнецу, заработал 9 медных дирхемов, так что мог купить у лавочника несколько мелких обрезков баранины. Вечером вернулась жена Курбана, работавшая целый день на поле бека землевладельца. Она сварила котелок кашицы из джугары и напекла лепешек с кусочками бараньего сала. Когда вся семья, усевшись вокруг глиняной миски, молча приступила к еде, Курбан, сохраняя важность главы семьи, незаметно осматривал каждого из сидевших. Вот сгорбленная мать с седыми космами, от работы у нее вырос горб на спине. Он вспомнил ее молодой, смуглой, красивой, с черными блестящими глазами и задорным смехом. Работа под палящим солнцем на залитых водою полях. Перетаскивание тяжелых вязанок джугары или хвороста, беспрерывный труд согнули ее спину и придавили плечи. Вот жена, уже увядающая, с резкими морщинами, прорезавшими красивое и нежное лицо. Целые дни, согнувшись, она сидела на полу над основой, торопясь выткать, возможно, больше ткани. Ее руки стали жесткими и пальцы узловатыми, как у старухи. Четверо детей, сидящих рядом, торопится ухватить и проглотить побольше каши, и мать уделяет каждому по крошечному кусочку баранины. Старшему Гассану уже 11 лет. Он просился поехать с отцом до Бухары, чтобы не только увидеть великолепный город, но и взглянуть на отца, как он с тонким гибким копьем, мечом и круглым блестящим щитом поскачет на бешеном коне. Еще трое детей. Старший подросток, она уже стыдливо закрывается краем платка. Вот еще двое малюток. Они сидят рядышком на пятках и, уплетая кашу, вымазали себе щеки. Что-то с ними будет. Почти всю ночь Курбан не спал, обсуждая с женой, как в его отсутствии вести хозяйство, когда пускать воду на посевы, как позвать на помощь соседей, чтобы сжать поле, и чем их угощать в день подмоги. А если сюда придут яджуджи? Спрашивала жена, куда нам бежать? И как нам потом с тобою встретиться? Курбан успокаивал жену.
Разве можно допустить, что неведомые враги появятся в Бухаре, в самом сердце ислама? Нет, наверное, шах Хорезма соберет свое могучее войско и поведет его через кипчакские земли, чтобы встретить и разгромить врагов в степи, и тогда Курбан вернется на хорошем коне, и в поводу будет следовать вторая лошадь с вьюками, полными разной военной добычи и подарков для всей семьи.
Рано утром Курбан сходил в ближайшие овраги и привез на кобыле столько хвороста, что под грудой сучьев были видны только 4 ноги. Курбан изрубил хворост и сложил его у стены ровной кладкой. Он еще раз наказал жене и матери никому не проговориться о яме, вымазанной внутри глиной и обложенной соломой, в которой хранился небольшой запас джугары и посевных семян пшеницы. Этого должно хватить надолго, а там и Курбан вернется. — Как ты поедешь в дальнюю дорогу? — причитывали жена и мать. — У тебя нет ни хлеба, ни денег. Ты от голода растянешься в канаве вместе с конем. Возьми нашу джугару. — Ничего не бойтесь, — отвечал Курбан. — Джигита прокормит дорогу.